Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа мы вместе с вами будем обсуждать самые значимые темы и события уходящего дня. В студии Андрей Баранов.
Добрый вечер. И наша ведущая Елена Фурина.
Да. Добрый вечер. А вы бы кого хотели видеть, это называется?
Да нет, я как-то так...
Какие законы мы хотели бы видеть, я не знаю. Но вот то, что буквально за несколько дней президент нашей страны Владимир Путин подписал ряд очень важных законов, это абсолютно точно. Это и дачный закон, и закон о фонде дольщиков, и закон об альтернативной котельной, и о необязательности бесплатного багажа, и о курортном сборе. В общем, много чего. Мы обязательно каждый из этих подписанных президентом законов, а значит, уже практически одни вступивших, другие вступающих в силу.
Да, там много непонятно, на первый взгляд попробуем разобраться.
В общем, так что оставайтесь с нами. Эти законы в ближайшее время как раз и...
ударит по нашему карману.
В том числе, да. Но и скандал, который сейчас разгорается вокруг Андрея Малахова, то ли уходит, то ли остается. Сегодня это просто сенсация номер один. В завершение нашего сегодняшнего эфира обсудим эту количество.
А я думал, санкции сенсация.
Да нет уже, санкции не удивишь. А вот уходом Андрея Малахова с Первого канала можно аудиторию и шокировать.
Все же рук.
Картина дня.
Ну, а начнем мы все-таки с дипломатического скандала. Никуда мы от него не денемся. Тем более, что если за судьбой Андрея Малахова следит только аудитория преданных и верных ему поклонников и его противников, то за дипломатическим скандалом, который разгорается между Россией и Соединенными Штатами Америки, наверное, следит весь мир.
Ну да. Как известно, Владимир Путин объявил, что в скором времени, до 1 сентября, американской стране предложено убрать 755 дипломатических работников и технических сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве, а также генконсульств во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, чтобы уравнять их с количеством наших дипломатов, работающих в Соединенных Штатах, посольстве в Вашингтоне и, конечно, генконсульствах в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Там у нас 455 человек. Вот, пожалуйста, 755 уберите, сейчас 1200. Угу. Кого убирать, в каком порядке, значит, в какой очередности, предложено решать самим американцам. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ну, я должен сказать, что в это число 755 человек входят не только американские граждане, но и многочисленные российские граждане, нанятые американцами на работу. В качестве сотрудников пресс-службы, садовников, шоферов, поваров, официанток, уборщиц. Их очень много.
Ну, скажете, а что, они обойдут своими силами, что ли, в дипмиссиях?
Вряд ли, потому что придется тогда, наверное, женам дипломатов американских брать на себя эти функции. Такое уже случилось, кстати говоря, в 1986 году. Тогда существовало УПДК, Управление по обслуживанию дипломатического корпуса. И в ответ на высылку, там, по-моему, 55 наших дипломатов из Соединенных Штатов в 1986 году, мы убрали вот всех наших сотрудников. Через два дня американское посольство взвыло, погрязнув, значит, в грязи, в отходах. И жены американских дипломатов превратились в официанток, поварих, уборщиц и так далее. Долго они такого, конечно, выдержали не могли, пошли на попятную, быстро запустили наших дипломатов, и конфликт тогда был исчерпан. Посмотрим, как сейчас им удастся.
Да, но отправной точкой вот этого дипломатического скандала стал эпизод с высылкой наших дипломатов.
35 человек было выслано под самый занавес прошлого года. Это был последний хлопок двери уходившей администрации Обамы.
Ну и то, что уже в этом году, не так давно, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект о санкциях против Москвы. Дональд Трамп этот законопроект еще не подписал, однако многие убеждены, что выбора у него нет. Ну и, соответственно, наша страна в ответ объявила о сокращении американского дипломатического персонала в России. Вашингтон сможет оставить в нашей стране всего 455 сотрудников посольств и консульств.
Убрали дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Московском Южном Чертаново.
Да, впрочем, давайте-ка мы сейчас послушаем, как накануне президент нашей страны Владимир Путин сказал о необходимости подобного шага.
американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений. По незаконным ограничениям мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно. Это будет вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб. Я посчитал, что пора нам показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем. Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно, потому что 1000 с лишним сотрудников и дипломатов, и технических работников до сих пор еще пока работает в эти дни. 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно.
Ну вот мы сейчас слышали президента нашей страны Владимира Путина, а нам вот из Америки пишут, Геннадий из США. Бывший посол в США Макфол сказал, что такого количества сотрудников в России нет.
Ну, дипломатов, конечно, нет, но вместе с тех сотрудниками вполне даже есть. Дипломатов, наверное, ну, человек 300 с лишним. Ну, примерно столько, сколько у нас. Но технических сотрудников у американцев гораздо больше. Изнеженные американские граждане, значит, требуют себе больше обслуги, в то время как наше посольство более аскетично в Вашингтоне и обходится гораздо меньшими силами.
Ну, а как вы считаете, наши уважаемые радиослушатели, все-таки смогут ли наладиться российско-американские отношения, или все, мы вошли в клинч, и, по всей видимости, дальше будет только хуже и хуже? Есть ли у вас все-таки, может быть, какая-то надежда, что этот дипломатический скандал, ну и вообще скандал между двумя странами, рано или поздно придется все-таки как-то сворачивать, или дальше будет только хуже? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а журналист и политолог Георгий Буфт видит в происходящем экономическую подоплеку.
В случае с Трампом и его отношениях с Конгрессом, это бодание между ним и истеблишментом, в том числе и республиканским. И русский вопрос – это один из факторов, одна из тем. Кроме того, в американском истеблишменте совершенно нет запроса на улучшение отношений с Россией. Если у нас был такой же товарооборот, как с Китаем, с Америкой в свое время, то реакции на Крым не было бы такой. Может быть, даже нас поздравили бы с его присоединением. Не было бы никаких санкций. И с ними ведут себя по-другому, и с нами бы вели себя по-другому, если бы у нас же были такие экономические завязки. А так, конечно, Конгресс голосует почти единогласно за введение российских санкций, потому что нас ничего не связывает экономически.
Ну, вот мы слышали журналиста и политолога Георгия Бовта.
Да, но нас связывает многое с Европой. Европа уже подняла бунт на корабле. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал в пятницу, что если Соединенные Штаты не будут учитывать озабоченность Европы тем, что вот отрезать ее от поставок энергоносителей из России, то тогда в ближайшие дни Евросоюз примет собственные меры. И вот, пожалуйста, министр экономики Германии Бригитта Ципрес раскритиковала новые санкции США против России, как идущие вразрез с международным правом. Она сказала, что эти санкции направлены на немецкие и европейские компании, имеющие бизнес-интересы в России. И это действительно просто и определенно противоречит международному праву. Американцы не могут наказывать немецкие компании за то, что у них есть бизнес-интересы в другой стране.
Вот так вот. Ну и у нас есть телефонные звонки. Алексей из Москвы с нами. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот ваша оценка. Все-таки российско-американские отношения уже окончательно испорчены?
Вы знаете, я думаю, что они какие были, в общем-то, такие и остаются. Вопрос только в том, что наше руководство собирается предпринимать в принципе. Я имею в виду не только ответ на санкции, а какую политику ближайшей и, самое главное, дальней перспективы оно собирается вести как внутри страны, так и во внешней политике.
Ну, как внутри... что... ну, довольно, спасибо огромное, Алексей. Ну,
внутри страны довольно это расплывчато, не совсем точно, а дальнейшее покажет дальнейшее. Пока что мы, выждав 7 месяцев, ответили вот так, немножко жестче, чем, наверное, рассчитывали американцы. Товарооборот с Америкой очень небольшой, поэтому, так сказать, и они не очень-то нам могут насолить. Если за счет Европы, то Европа не согласна, и мы им тоже.
Так, ну что нам пишут? Назло бабушке отморожи уши, вот такой комментарий пришел. Далее спрашивают, непонятно, почему ждали целый год, чтобы их выгнать. Следующий, Иван из Тюмени написал, должно быть хуже и хуже, хватит утираться и щеки подставлять, пора бить и только бить в ответ. А экономика – это последствия политики, а не наоборот. Пора бы это запомнить. Вот такие комментарии пришли.
Ну, мы будем жить за этой темой.
Да, тем более, что буквально через 2 минуты мы и поговорим о нашей стране и новых законах.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Да, я зачитаю сообщения, которые пришли по предыдущей теме российско-американских отношений очень быстро, потому что у нас впереди такие грандиозные планы обсудить огромное количество законов, подписанных президентом. Итак, что пишут о дипломатическом скандале? А может, пора уже использовать весь ядерный потенциал друг против друга? И будь что будет, мне всегда казалось, продолжает радиослушатель, что вся суть политики последних двух веков – это отстрочить неизбежное.
Наверное, вот так вот. Он, наверное, живет в Новой Зеландии или на худой конец в Австралии.
Да нет, судя по коду, наш российский. Mm-hmm. Далее. Товарооборот небольшой, облигации займа Банка США Россия продолжает покупать, напоминают нам. Далее, хватит стелиться под Америку, гнать всех 755 поганой палкой, вот так вот комментируют. И ответ на вопрос, будут ли наши отношения лучше, лучше не будет. Зря, что ли, санкции вводят любой шаг навстречу, уступка, слабость с любой стороны.
Картина дня.
Ну, а сейчас мы приветствуем заместителя редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Елену Аркелян. Лен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый. У тебя сейчас сложная задача буквально за одну минуту объяснить нам, что такое дачный закон, подписанный президентом. Когда он начнет действовать, что меняется в жизни дачников?
Ну, дачный закон на самом деле называется о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. И, собственно, согласно этому закону, дачных товариществ у нас больше не будет. Останутся только садоводческие товарищества и огороднические товарищества. Также не будет кооперативов, партнерств и прочих форм. Отличаться садоводство и огородничество будут, собственно, тем, что на огороде, как и раньше, можно строить только сарайчик, а на садовом участке можно возводить дом. Причем законом признается, что этот садовый дом может быть признан жилым. То есть, по идее, это может быть дом для постоянного проживания, в котором можно прописаться. Кроме этого, закон регламентирует членские и целевые взносы в товариществах, на что их можно тратить и какими они могут быть. Он определяет права так называемых индивидуалов. Это люди, у которых есть участки в садовом товариществе, на которые в товарищество не вступали. Их теперь обязали платить, ну, фактически ровно столько же, сколько платят члены товарищества, но зато они могут участвовать в собраниях. Ну и еще один важный момент касается пресловутых скважин. То есть теперь все скважины в садовых и какие там остаются товарищества, они так или иначе в законе. То есть раньше было, что если она для личных нужд, ее лицензировать не надо, ну, то есть, да. А если скважина там для трех садовых товариществ, то там уже, по идее, надо бы получать лицензию. Конечно, мало кто это делал, но процесс, поскольку процесс очень сложный, теперь все. То есть вот все эти скважины,
деньги,
они
дополнительные, и получали лицензию. Понятно.
Да, и не только платить деньги, между прочим, там еще есть одна новелла, именно имущество общего пользования, которое предлагается разделить на доли. Но это сейчас, я думаю, более подробно мы обсудим с руководителем общественной организации «Садоводы России» Андреем Тумановым. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, судя по вашему тяжелому вздоху, лучше дачникам после принятия этого закона не будет?
Нафига все это нужно? Извините, я вот так не по-эфирному спрошу.
Знаете, если вы вот кого-то попросите объяснить, а зачем, или, ну вот, грубо говоря, нафига все это нужно было, вам никто не объяснит. Ни авторы закона, ни из Министерства экономического развития коллеги, ни, я думаю, даже ну, замахиваюсь на президента. Ну, никто не объяснит.
Он подписал его закон-то,
да. За исключением того, что надо было это сделать, потому что вот давно надо. Ну и что? Ну, сделали, что изменилось? Вот давайте вот пройдемся по тому, что мы говорили. Так, значит, форм меньше станет, да, не будет ДНТ. То есть единственное, что надо будет сделать всем ДНТшникам, это поменять устав, поменять одну букву на СНТ, и все. Потому что живут ДНТ по тем же законам, что и СНТ, и огороднические товарищества. Ну и что? Вот какая новелла в этом, а? Да. Поменять одну букву. Потом, по поводу ТСНов. То вводили ТСН, заставляли всех. Было какое-то перспективное. Теперь ТСН упраздняется. Мне это напоминает классику жанра советских времен. Колхозы укрупняют, потом плохо работает, начинают разукрупнять. Плохо работает, начинают опять укрупнять. Вот это же из той же абсолютно истории. А теперь по взносам. Целевые взносы членские. Запрещено тратить их на какие-то сторонние нужды. Слушайте, ребята, друзья, а сейчас это разрешено по нынешнему закону, а? Давайте еще впишем в закон в новый, что убивать запрещено, красть запрещено.
Не воровать.
Так, нет, ну а подождите, там же теперь будет прописано, что никаких взносов налом не будет, только по безналу.
А, налом, вы когда-нибудь были в садоводческом товариществе?
Да, конечно, приезжаешь, отдаешь деньги,
как,
и все.
Как там отношения? Просто эти деньги без налом, вернее, налом, они будут потихонечку проводиться, как и сейчас они проводятся, понимаете? Пока не создано, извините, фундамента, зачем строить большое здание? Нет уже фундамента, нет в садоводческом товариществе, скажем так, никаких причин работать по безналу. Будут работать, извините, как работают сейчас. Сейчас 90% всех плат в садоводческих товариществах, они в серой, там, в черной зоне. Угу. Из-за этого и проблемы. И как вы не пропишите это в законе, это работать не будет. Хоть в Конституции это запишите.
А вот наши радиослушатели спрашивают по поводу скважин, говорят, что не все поняли, расслышали. Вот что про скважины?
Про скважин, естественно, ничего поняли. Никто ничего не понял, потому что читайте мелкий шрифт. Закон начинает работать с 2019 года, с 1 января 2019 года, а с 2020 года полностью будут скважины лицензироваться. То есть для начала вот вам дается год для того, чтобы все там зарегистрировать эти скважины, и вы ничего не будете платить, а потом вас зажмут в налоговые клещи.
То есть это надо будет оплачивать все это, да?
Маленькая хитрость. Кто-то будет радоваться: ой, год нам дают для того, чтобы нам не лицензировать, но через год-то, с 2020 года, все по полной программе обложат. Так что, дорогие друзья, это очень плохой
так,
закон.
Так, и еще, Андрей Владимирович, про имущество общего пользования. Вот земли, имущество общего пользования. Очень важный момент. Что это за идея разделить между всеми ответственность за пользование и обслуживание финансовое, да, вот этого имущества?
Нет, ну, в данном случае идея-то здравая, потому что за имущество общего пользования должны отвечать все члены товарищества. Uh-huh. И не боюсь, и не побоюсь этого слова, в принципе, и не члены, а ставшие индивидуалами, потому что все вокруг имущества общего пользования, ну, там много таких странных
нет,
вещей.
Нет, там дело-то в чем...
А как отвечать? Да. Вот трансформатор,
нет,
да?
Нет, стоит. Подождите, там дело вот в чем... Лен, может быть, ты расскажешь или мне рассказать вкратце? В общем, да.
Одна из новелл, да, что то, что было имуществом, ну, общим имуществом товарищества...
Которое оплачивалось из ежегодных членских взносов. Сейчас такой порядок изменяют. Теперь вот эти места и земли, имущество общего пользования разрешают переводить в коллективную собственность, в долевую собственность, и дальше вы будете платить в зависимости от того, сколько участков. Вот если у вас три участка, будете платить по тройному
тарифу. Общая идея такая, что было некое общее имущество, которое было в собственности товарищества, а теперь оно как бы делится пропорционально числу участков, то есть будет как в многоэтажке. У нас есть там некая общая собственность жильцов, такая странная, за которую собираются там тоже определенные деньги, и она как бы в долевой собственности у всех, кто там живет.
А теперь, дорогие друзья, вот покажите мне то садоводческое товарищество, желательно дальше 30 километров от Москвы, где все нормально. Где земли уже зарегистрированные общего собственности, так называемые ЗОП, земли общего пользования, где имущество зарегистрировано, где вы видели электросеть зарегистрированную внутри товарищества, или будку собачью, или сторожку. Как правило, это все тоже находится вне правового поля.
Понятно.
Понимаете, вне правового поля, и вокруг этого какие-то пляски шаманские. А да вот давайте сделаем так, а давайте сделаем так. А что с индивидуалами делать? Индивидуал, вышедший из товарищества, лишается права на общее имущество. А, как известно по Конституции, лишить права на какое-то имущество может только суд. А тут он может быть исключен голосованием общего собрания. Так что вопросов гораздо больше, чем ответов.
То есть, я так понимаю, Андрей, что вы считаете закон сырой, принят он был преждевременно, ничего нового и хорошего он не вносит, а наоборот все запутывает.
А такой вот вывод, правильно, да? Вот правильно вы сказали. Вот первый раз согласен.
А вот, кстати, наши радиослушатели спрашивают, а чья же это была инициатива? Разве не садоводов России?
Нет, это была инициатива Дмитрия Анатольевича Медведева изначально, который сказал, что вот хороший закон висит на сайте Министерства экономического развития, вот давайте мы его будем принимать. И там спешно стали дорабатывать, ну, совсем уж сырой закон, совсем, я бы сказал, идиотский. Вот из идиотского сделали сырой просто.
Понятно, круто. Спасибо. Руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов сейчас оценил первый закон, о котором мы хотели поговорить, закон, регулирующий деятельность товарищей, дачников и садоводов. Буквально через 4 минуты после небольшого перерыва мы с вами, ну, вот сколько успеем законов обсудить, столько и обсудим. Ну, что нам предлагают сейчас внимательно присмотреться к альтернативным котельным, это абсолютно точно. Ну, а также президент подписал еще и закон о фонде дольщиков. Лен, очень коротко, что это?
Ну, то есть будет некий компенсационный фонд дольщиков, из денег которого будут достраиваться те дома, у которых застройщик обанкротился и где стройки встали. То есть примерно похожая система, как сейчас с банками. Угу. Есть агентство по страхованию вкладов, и из него возмещаются вклады погоревших банков.
Уйма для воровства открывается. Ладно, обсудим.
Продолжим через 4 минуты.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Ну, а также журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аракелян. С ней мы как раз и обсуждаем целый, ну, пул таких вот законов, которые подписал президент нашей страны Владимир Путин. О дачах поговорили. Теперь давайте попытаемся понять, что такое закон об альтернативной котельной. И как это будет работать? Вот сейчас с нами на связи председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин. Константин Викторович, добрый день, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, что изменит в нашей жизни утвержденный президентом закон, как его назвали, об альтернативной котельной?
Ну, я, к сожалению, вот с этой версией не знаком, я ее еще не...
Отлично. Тогда давайте мы сделаем следующим образом. Сейчас вот журналист отдела экономики нам вкратце расскажет, а мы ждем вашей оценки. Хорошо?
Хорошо.
Давайте.
Ну, на самом деле там не идет речь о котельных как таковых, а идет речь о переменах в тарифообразовании, то есть в тарифах на тепло. То есть там, где было, ну, государственное регулирование этих тарифов, будет устанавливаться только верхняя планка тарифа. То есть и вот она будет устанавливаться, исходя из этой самой так называемой альтернативной котельной. То есть как если бы конечный потребитель себе сам построил котельную, а не получал бы там, ну, централизованным образом тепло откуда-то еще. И вот это должен быть потолок вот этой самой цены. Ну, утверждается, что это делается для того, чтобы модернизировать отрасль, можно было туда больше инвестиций привлечь, туда пошел бы частный бизнес, ну и так далее.
А какой-то ценовой показатель конкретный устанавливается?
Вот этот показатель, это есть стоимость этой котельной. Естественно, что... Ну,
а кто ее рассчитывать будет?
На местах, естественно. У нас страна большая, предполагается, что условия разные, поэтому...
То есть это будут муниципалитеты высчитывать?
Нет, смотрите, Андрей Михайлович, в рамках этой реформы России появятся ценовые зоны, внутри которых за теплоснабжение будут отвечать единые теплоснабжающие организации, вот те самые ЕТО. Далее, что происходит? Правительство будет утверждать правила подключения к системам теплоснабжения, определять предельный уровень цены на тепловую энергию в этих ценовых зонах. То есть это не будет некое бесконтрольное повышение цен. Но вот то, что нас с Леной смутило, это то, что помимо того, что будет регулироваться, да, казалось бы, максимальный уровень цены на тепловую энергию, замечательно, но в то же время эта цена должна гарантировать окупаемость
так,
вложений
женщина,
в отрасль.
Все отлично. Я буду платить как потребитель больше, меньше или столько
же? А вот и говорят, что больше придется
вот
платить.
Понятно.
Вот так и скажите. Значит, больше с нас будут высасывать денег за то, что раньше брали меньше.
Хорошо,
вот
давайте услышим оценку юриста Константина Крохина. Константин Викторович, ну вы-то разобрались теперь?
Да.
Или...
Да, все понятно. Это как раз вот случай такой либерализации рынка. Для того, чтобы повысить тариф, мы его не можем в нынешнем законодательстве повышать, скажем так, более чем 2 раза в год, и повышать, исходя из интересов монополии. На сегодняшний день в условиях действительно разных регионов, то есть разной себестоимости подготовки на подогрева энергии и обеспечения инфраструктуры, государство не может обеспечить равный уровень цен на такой большой территории. Так что это первый шаг. С одной стороны, объективно его можно понять, но, отвечая на вопрос, будем ли мы больше платить, очевидно, что будем платить больше, особенно в тех регионах, где холоднее.
Так и скажите, повышение цен на тепло, альтернативная котельная, туда-сюда.
Нет, Андрей Михайлович,
дела.
Вам не так объясняют.
Значит, так было 4 тысячи, станет 6 тысяч.
Подождите.
Вот и все.
Вы
больше меня ничего не интересует.
Подождите.
Я плачу больше непонятно
секунду.
За то. За
вы
что?
Хотите, чтобы тепло пришло в отдаленные регионы? Вот вы, может, и не хотите, а отдаленные регионы хотят. Так вот, основное преимущество этого перехода, вот перехода на метод альтернативной котельной, заключается в том, чтобы дать возможность получения более высокого тарифа на тепло для создания инвестиционных средств для модернизации существующих зданий.
Я что, должен платить в Москве за Уренгой, что ли?
Вот,
допустим,
мёрзнут,
пошли нафиг, я здесь в Москве живу. Вот они там сами себе создают котельные.
Скажет
обыватель, я вхожу в роль,
естественно. Ну, понятно, но у нас нет времени на обывателей. Константин Викторович,
так мы все обыватели, Лена, странный ты человек. Вот
ну, подождите. Ваш гнев, он понятен. Вот так
я хочу объяснить нашим слушателям, что происходит.
Мы пытаемся понять, что происходит.
Повышение цен, вот и все.
Но в данном случае, я думаю, что жители Уренгоя будут платить сами за себя. То есть вряд ли мы будем платить... Вот эта альтернативная котельная в Уренгое, она будет стоить дороже, отопление будет стоить дороже, чем в Москве. Вот, поэтому это как раз-таки повод задуматься о том, что если мы всегда гордились тем, что у нас одна большая страна, и у нас примерно равные гарантии социальные, коммунальные, бытовые и прочее, то теперь люди там, где, скажем, в северных регионах, они будут платить за тепло больше.
Если так, они раньше оплатили больше, в общем-то.
А теперь будут значительно больше, потому что всегда север, он всегда дотировался. А теперь дается механизм, при котором государство уже не будет это дотировать. И объясняет...
Совершенно верно. Это будет распределяться в качестве компенсации на другие регионы, чтобы мы частично взяли на себя нагрузку за оплату северов.
Каждый регион, насколько я понимаю, будет оплачивать по своим тарифам. Не случайно они утверждаются. Региональные тарифы будут утверждены. И дальше вот эти деньги, которые соберут, пустят на модернизацию вот этих самых сетей и в том числе проведение их в отдаленные регионы.
Платить больше, понятно.
Платить больше, об этом говорят абсолютно.
Два слова. Платить больше. Все.
И об этом говорят все эксперты. Спасибо огромное. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ, юрист Константин Крохин был на связи с нашей студией. Ну, а теперь давайте пыл, который вызывает эта тема, немножечко поумерим, поскольку дальше речь пойдет об отдыхе. Но, правда, после принятия таких законов уж не знаешь, радоваться это ему или нет. Сначала президент подписывает закон о необязательном бесплатном провозе багажа при невозвратных билетах. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации. И согласно документу, для возвратных авиабилетов ничего не изменяется. Право пассажира на багаж минимум 10 килограмм сохраняется, а вот невозвратный тариф может не предусматривать бесплатный багаж.
Раньше же было 20 килограмм.
Минимум 10. Минимум.
А, минимум, 10. Понятно.
Ну, да, да. Да.
Вот теперь. Значит, да, значит, там как? Там для более дорогих билетов остается вот эти вот 20 там и так далее, а для билетов, которые самые дешевые, невозвратные, то есть они могут продаваться без нормы багажа вообще.
Понятно.
Хочешь лететь дешево, летай без багажа, либо за него доплачивай.
Ну, вот так вот. Так, давайте я зачитаю быстро сообщения, которые приходят, пишут по предыдущему закону. Да ладно, у нас на улице с 47-го года газ сделать не могут. Далее, гражданин Баранов, не ругайтесь, Путин же не может быть неправ. Ничего, мы затянем пояса, иронизирует Дмитрий. Далее, короче, не верь глазам своим и разуму, за тебя все решили. Вот так вот нам пишут. У нас есть телефонные звонки, да? А, нет, вот у нас сейчас председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков готов прокомментировать еще один закон, который подписал президент о необязательном бесплатном провозе багажа. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, для пассажиров-то это облегчение, билеты будут дешевле или наоборот, головная боль, потому что за каждый багаж придется теперь доплачивать, если ты не уследил, что у тебя билеты с вот именно такой псевдоуслугой.
Знаете, будут билеты дешевле или нет, это никто сказать не сможет. По одной причине. Нету никакой статистики, нету никакой отчетности в отношении фактических цен на билеты. Да, то есть, какую цену предлагают авиакомпании, каждый может посмотреть на сайте, хотя эта цена может два раза в день меняться. А вот сколько действительно пассажиры заплатили, такой статистики нет. И это главное. Разговор в этом смысле, к сожалению, ни о чем. Вот будет статистика, mm-hmm. можно будет обсуждать. Стали билеты дешевле или не стали билеты дешевле?
Ну, а какое время должно пройти, чтобы эта статистика появилась? Хотя бы летний сезон,
решение должно быть. Решение должно быть государственных органов, которые обяжут авиакомпании такую статистику давать. Нет. Вот будет решение, статистика появится. Решения mm-hmm. нет, и обсуждение станет дешевле, не станет дешевле. Это просто разговор ни о чем.
Понятно.
По ощущениям.
Я 10 секунд побрежу еще все-таки.
Давайте. Значит, я просто напомню, что это был Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России.
Спасибо
большое.
Да,
минутка
да.
брюзги, пожалуйста.
Значит так, были дешевые билеты, их можно было взять, дешево лететь. Теперь что, они эти дешевыми билетами перестают становиться. Ты берешь дешевые билеты и доплачиваешь еще угу. за багаж.
Да.
Ты плачешь фактически то же самое,
да.
как за, значит, билеты возвратные.
Да.
А тебя здесь просто обводят вокруг пальца.
Да.
Тебя опять снимают лишние деньги.
Да.
Шкуру, что да.
Все правильно?
У тебя их очень много, этих денег, да? Вообще-то это свинство, на мой взгляд.
Так, ну я не знаю. Ну хорошо, ладно, с багажом разобрались. Прилетели вы на наши российские курорты, а там, упс, опять плати. Потому что президент России Владимир Путин подписал закон о введении в ряде регионов страны курортного сбора. Пока это 4 пилотных региона. Крым, Алтайский край, Краснодарский край и Ставропольский край. Тестирование начинается в мае 2018 года, продлится до декабря 2022 года. А далее, что называется, будем посмотреть, сработало или нет. Сейчас с нами директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Асауленко. Александр Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну и что, как вам кажется, российский турист на российские-то курорты поедет после того, как ему придется каждый день по 50, а на максимум, на пике цен по 100 рубликов еще дополнительно выкладывать?
Ну, вы знаете, российский турист при любом раскладе поедет на российские курорты. Важно ответить на другой вопрос. Сколько его будет? То есть, какова динамика будет этих потоков? Будет ли она дальше продолжать увеличиваться, как это идет последние два с лишним года? Или все-таки, так сказать, что-то может повлиять? Ну, в частности, вот введение курортного сбора на обратную ситуацию.
Ну, увеличивается с того, что были закрыты до недавнего времени Турция и Египет. Египет до сих пор. Как только открыли Турцию, мы видим, значит, падение некоторое сегодня, в этом году по сравнению с прошлым на наш российский черноморский курорт.
Ну, вот нет, эксперты говорят, что никакого падения нет. Ну, это сейчас не суть важно, Александр Павлович. Меня интересует вот другой вопрос. Как вы считаете, они перейдут ли те туристы, которые сейчас предпочитают санатории, гостиницы, пансионаты, ну, то есть такой более-менее нормальный сервис, тем, извините меня, хибарам, которые во времена нашего детства были в Крыму, куда мы дикарями ездили. Ведь за проживание в хибарах с тебя не будут брать курортный сбор.
Вы знаете,
ну, в частном секторе, я имею в виду.
Вы, в общем-то, достаточно четко уловили, ну, скажем так, некий пульс движения. Почему? Потому что на сегодняшний день мы уже отчасти, в общем-то, наблюдаем перемещение туропотока, в частности, с организованных средств размещения, вот именно непосредственно в частный сектор. И абсолютно четко мы видим с вами, что при увеличении потока, например, пассажиропотока например, в Крым, который нам говорят авиаторы, при этом мы говорим, да, что у нас идет где-то в районе 3% снижения в коллективных средствах размещения. То есть мы эту динамику с вами уже наблюдаем. Угу. Как дальше будет, в какой пропорции это будет, в том числе будет и зависеть от того, как муниципалитеты будут экспериментировать вот с этим, с этими нормами закона.
Экспериментировать на нас, несчастных, понятно.
Да, но, правда, у каждого, насколько я понимаю, вот этого пилотного региона есть возможность отказаться от взимания курортного сбора, так что это на их усмотрение. Если уж совсем будут пустые отели и пансионаты, я думаю, что они сами себе не враги, и туманная перспектива собрать хоть какие-то деньги для региона может превратиться просто в крах туриндустрии. Поэтому, что называется, будут решать на местах. Директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Асауренко был с нами на связи.
Спасибо большое.
Да, ну что нам пишут? С курортным сбором согласен, только с интуриста его надо брать, как в Европах. Ну и мне тут прислали фотографию, вот такой спад туристов, Лазаревская, июль 2017 года, фотография, на которой на пляже яблоку некуда упасть.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Ну, а мы с вами продолжаем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. И от тех законов, которые подписал президент нашей страны, перейдем к телевизионным скандалам. Лето, ну, казалось бы, да, Андрей Михайлович, ну, какие скандалы? Программа уходит в отпуск, все уезжают на моря отдыхать, на российские, на зарубежные курорты. Однако нет, ну, не имется.
Как же без скандала расследование сенсации? Это, хотя это, правда, несколько другой канал по сравнению с тем, о котором мы сейчас будем говорить, но без скандалов сложно.
Итак, с нами в студии заведующий отделом телевидения «Комсомольской правды» правда, Сергей Ефимов.
Добрый вечер.
Тебя, Сереж. Здравствуй.
Добрый,
да, вечер, Сереж. И сегодня, ну, те, кто внимательно следит за блогосферой, были просто встревожены какой-то сенсационной новостью, которая появилась.
Обескуражены.
Да, шокированы, скажем больше. Неужели
ты просто, господи,
Андрей Малахов покидает Первый канал?
Да, и когда, знаете, когда мы, значит, пытались сжиться с этой новостью, я вот, как сказать, в процессе познания действительности позвонил Алексею Панину, как частому герою, значит, этой программы, и в какой степени знатоку мира ток-шоу. Я говорю: Алексей, вот как вы-то прокомментируете вот такую... И знаете, что сказал Алексей, известный, мы сами знаете чем? Да-да-да. Он говорит: Сергей, вы из такой серьезной газеты, почему бы вам не писать о настоящих проблемах нашей страны, а тут человек просто решил сменить работу? Я говорю, я был потрясен второй раз за этот день, я говорю: Алексей, в какой степени может быть право, но мы пишем и о том, и о другом. Вот, что касается...
Простите, а но сам Панин изменил Малахову, не побоюсь этого слова, с Дмитрием Шепелевым, приняв участие
мира,
в его новой программе.
Вот герои, они же программа, они у них общие, у них там такой клуб героев. Вот, ну да, это, конечно, вот, понимаете, вот Андрей работает, да, пока мы не знаем, ушел или нет, с 92-го года на Первом канале, когда он еще назывался, даже еще Останкино канал, потом он назывался УРТ, там таким мальчиком-студентом в программе «Утро», 60 минут она называлась, и вдруг такое заявление. В общем, официально никто ничего, конечно, не комментирует, потому что скандалы никому не нужны, они нужны только в эфире, а вне эфира, ну зачем они нужны? Mm-hmm. Не комментирует ни канал «Россия», да, ни Первый канал, но из кулуаров источников, конечно, вот у нас есть некоторые контакты в мире такой большой тусовки бывших редакторов программы «Пусть говорят». Все, конечно, все знают и говорят следующее, что ну вот некий конфликт возник на работе. Ну, у всех бывает, да так уж подумайте. Ну, Андрей тоже человек. Вот он там не нашел общий язык с новым продюсером и стал говорить: ах, я уйду. Вот так вот. Ну, сказать, благо, что Андрей Малахов у нас один. Это все-таки как бы по-разному уже относиться к его программе. Конечно, там некоторые моральные перекосы присутствуют, это как бы такой жанр, но это, так сказать, number one в мире ток-шоу, другого у нас Малахов нет. Конечно же, видимо, на всех других каналах, у кого есть столько денег, приятно оживились, ага, вот. И насколько вот нам удалось узнать этот момент, идут переговоры, скажем так, и я, наверное, вот не совсем Ванга дал, но мне вот кажется, что все-таки все кончится хорошо, и Андрей останется на Первом канале, и мы узнаем там, не знаю, вот мы узнаем уже, вот август кончится, запишется, сейчас же идут повторы программы, пусть говорят, но когда будут записаны новые выпуски, уже станет все ясно. Но в любом случае, мы с вами как зрители, если среди нас есть зрители этой программы, конечно, не пострадают. То есть все уважаемые зрители 50, 60, 70 плюс, являющиеся основной аудиторией дневных ток-шоу, они, конечно же, какая разница, где смотреть Андрея Малахова. Тем более, если вот прямой эфир, и пусть говорят, это идентичные программы за такими мелкими нюансами. И даже продюсер у них один. Дело в том, что, значит, программу «Пусть говорят» долгие годы делала продюсер Наталья Никонова, ранее делавшая программу «Малахова», а сейчас она вернулась опять к Малахову, из-за чего все это вот и заварилось.
Сереж, вот, кстати, о продюсерах поговорили, что якобы причиной возможного его ухода стало то, что он хочет сам стать продюсером,
выпускать
собственную программу, да, уйти от этого имиджа ведущего, а руководство канала, значит, не хочет.
Ну, кто же знает, его. Знаете, вот это все похоже на такое прекрасную мыльную оперу, ничего придумать не нужно. Можно просто, вот, есть же такой знаменитый сериал «Mad Men» про рекламное агентство, да, американское. У нас можно снимать просто вот про мир ток-шоу. Ну, ничего придумать не нужно. Просто берешь, записываешь, и уже можно через пару лет показывать.
Да, давайте обратимся к нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, останется ли первым без Андрея Малахова? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение и комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И вот нам уже пишут, причем, ну, судя по коду, по-моему, с Украины даже. В добрый путь он не пропадет. Андрюха, the best.
Вот. Но я согласен, кстати.
Вот по поводу не пропадет, я тут вспоминаю, что было одно весьма интересное интервью на телеканале «Дождь», где Андрей Малахов как раз и говорил о том, что он не конфликтный человек. И, мол, вот сейчас, да, возвращаясь к теме этого обсуждения, мог ли Андрей Малахов там настоять, чтобы он был первым везде, включая в том числе и вопрос распределения студий для съемок эфира, или не мог. Может быть, конфликт с Константином Эрнстом сподвиг его к этим размышлениям. Вот давайте послушаем самого Андрея Малахова.
А я такой человек, что, ну, что бороться? Есть руководство, да, я к любому руководству отношусь всегда очень вежливо, лояльно и уважительно. Когда у него еще такое количество проблем, что будет ходить к нему, как Андрей Малахов, жаловаться, что его там, типа, кто-то обижает. Сталь закаляется в процессе.
Вот, сталь закаляется в процессе, видите? Так что Андрей Малахов то ли закаляется, то ли отстаивает свое место на Первом канале.
Ну, это довольно давняя программа, на самом деле, вот на «Дожде».
16-го года.
Ему сейчас 45, ну, год прошу, ему 45 лет, да? Он отстаившийся личность, он успешный, в том числе такой менеджер, он занимается еще и, так сказать, выпуском журнала, он знаменитый телеведущий, и, разумеется, у него есть свое «я», и которое, наверное, вот он имеет право на то, чтобы спорить с руководством. Ничего плохого в том, чтобы спорить с руководством.
А может быть, ревность? Возвращение Дмитрия Шепелева на Первый канал?
Дело в том, что нет, при всем уважении к Дмитрию Шепелеву, да, но все-таки это несравнимая величина. А Дмитрий Шепелев молодой не только в силу возраста, ему гораздо меньше 45, он просто в другой весовой сверхлегкой категории, в отличие от тяжеловеса Малахова, если говорить о опыте, профессионализме и, значит, в принципе, вот такой. Малахов — это волк, это волчара матерый, понимаете? Да его, вот, я его много раз в этой студии критиковал, ругал и даже где-то обижал, наверное, понимаете? Но эта величина, эта масса, нету другого сравнимого с ним ведущего.
Вот, поэтому и вопрос, который мы задаем нашей аудитории, будет ли первым без Малахова? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Может быть, действительно, вместе с Малаховым идет и часть аудитории.
Эпоха уйдет просто.
Эпоха. Ну, я вот вспоминаю, кстати, когда Максим Галкин уходил с Первого канала, потом, правда, опять вернулся, ведь тоже были какие-то опасения. Как первый без Галкина?
Но все-таки Галкин, он существует вне телевидения. Он самодостаточный, он артист, да, а все-таки, когда ты ведущий, ты зависишь от ящика вот этого вот волшебного стекла. Вот. И тут, конечно, другая ситуация. Ведущего без телевизора не бывает, а Галкин без эфира бывает.
Ну, давайте послушаем Федора из Ростова-на-Дону. Нам дозвонился. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте. Я буду очень рад, если Малахов уйдет из телевидения.
Почему?
Он непрофессионально ведет передачу. Вот он не приглашает психологов, других специалистов, которые бы решали острые проблемы, а только публику разношерстную приглашает. То есть, ну, там, может быть, писатели, там еще там кого-то. А нужно приглашать специалистов.
Ну, и желательно по ЖКХ. Спасибо огромное.
Нет, у него-то шоу-бизнес там.
Была ведь программа по ЖКХ, помните, Прокла вела, вот куда дело, жалко.
Да, да, кстати.
Ну, это такая типичная реакция на самом деле, да. Я где-то ее разделяю, где-то, конечно, мне хочется защитить немедленно Андрея, потому что, ну, это же законы жанра. Это во всем мире такие шоу бывает. Вот у меня вот личная претензия к его программам, к такой вот к отсутствию искренности, к такой показной искусственной драматургии, когда все не так, и людей, настоящих героев из провинции, как правило, да, заставляют делать неестественные вещи, которые там говорить что-то там не соответствующее, так сказать, действительности. Вот все шоу на Западе, в Америке, в Англии, они даже хуже, вот в плане там вот это все грязи такой там.
Да, просто постановка.
Да, сплошная. Просто здесь у нас просто их... Вот что называется, сценарист не тот, и режиссер там и так далее.
Так, ну что нам пишут? Теперь Малахову нужно самому идти к себе на программу и поиздеваться над самим собой. А вообще, пусть говорят, давно нужно закрыть, считает один из наших.
Поэтому это одна из самых популярных программ.
Да, видимо. Потому что одни смотрят просто вот каждый вечер даже повторы, а другие говорят, а я не смотрю, и тайком из-под одеяла подглядывают. Далее, если честно, пишет наш радиослушатель, мне по барабану, уйдет так уйдет, останется так останется. Далее, комментарий, вообще без разницы, не смотрю его. Одним шлаком меньше, по мне так ничего Первому каналу не будет. Далее, а что с Малаховым первый, может, только для зрителей 60+. Следующий комментарий. Не будет Малахова, не будет рейтинга и не будет Первого канала. Следующее. На первой кнопке любой канал будет первым. Сереж, согласен с этим или нет?
Ну как, мне кажется, полная ерунда, потому что кнопки вообще можно как угодно запрограммировать. Вот. Ну, разумеется, он там не один из таких крутых ведущих, да, но он просто вот, не знаю, в этой, так сказать, цепочке ДНК важнейший нуклеотид, я бы сказал.
Ну вот вы следите за рейтингами, но это ваша работа, это профессия, да, смотреть, какие программы, какие рейтинги дают.
Ну да, мы следим, конечно.
Вот программа Малахова, это постоянный высокий рейтинг? Возникали вопросы?
Как правило, да, это такой стабильный, это либо вообще самый популярный программа, либо там входят в пятерку каждую неделю, да, то есть это программа, которую, конечно, жалко терять Первому каналу.
Замечательно. Я тут думаю, «Белая ворона», окажусь в эфире, осмотрю, судя по, значит, реакции наших слушателей, многие разделяют мой подход, я его не смотрю. И мне абсолютно...
А мы работаем в это время, нам
не нужно. И мне абсолютно неинтересна эта программа. Ну, может, в силу возраста или там.
Я знаю, по работе вынужден смотреть.
Я думаю, что оказалось, что я не один такой. Не обеднеет Первый канал, мне кажется, если там что-то поменяется.
Да, с Малаховым. Тем не менее, вот нам пишут, что это без Малахова Первый может стать первым. Вот так вот наши радиослушатели, в общем, как-то, ну, судя по этим комментариям, невысоко оценивают и саму программу, и личность ведущего Андрея Малахова. Но это добавляет особого перчика этой ситуации. Посмотрим все таки, как будут дальше развиваться события. Сереж, ну а уж вы, если что-то узнаете, обязательно сообщите.
Конечно.
Нашим радиослушателям в своей программе, ну и, конечно, на сайте kp.ru, на странице газеты «Комсомольская правда». Сергей Ефимов, заведующий отделом телевидения «Комсомольской правды», один из ведущих телевизионной программы на радиостанции «Комсомольская правда», был с нами. Андрей Баранов.
Елена Афонина. Всего доброго.
Картина дня.